Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу с настоятелем Свято-Никольского собора города Калач-на-Дону Волгоградской области протоиереем Дмитрием Климовым. Тема нашего разговора – действуют ли Божьи заповеди в политике? Отец Дмитрий, многие считают, что мерки нравственности к истории, к поступкам политических деятелей – неприменимы. Это очень распространенный взгляд в наше время. На одном из форумов я, например, нашла вот такой комментарий. Стандартная ошибка обычного человека – смешивать нравственность, этику, мораль и политику. В политике принципиально отсутствуют понятия чести, справедливости и порядочности, а есть только эффективность и целесообразность. Откуда, как вам кажется, вот такой вот взгляд, что это вот наследие большевизма, или откуда это идет?
Ну, действительно, она, эта точка зрения неудивительна, при том, что вот это можно не только политику сюда подставить, а и обычную повседневную жизнь. То есть многим людям кажется, что и карьера, работа, отношения между людьми – это тоже как бы с моралью, уж тем более с христианской моралью и нравственностью, несовместимо. То есть я могу быть верующим, да, но при этом, когда я выхожу за пределы храма, я погружаюсь в такую среду, где вот я веду себя так, как все. Поэтому, конечно, она настолько, эта точка зрения, стала сейчас обыденной, нормальной для многих людей. И ничего удивительного нету, что и она также проецируется и на политику, и на историю. Там это, казалось бы, более оправданно, более очевидно, что уж там-то, конечно, уж наверняка никакие нормы нравственности и морали не работают и не действуют. Но видите, в чем дело. Если мы все-таки будем говорить не о морали в общем, да, потому что мораль и этика, она есть и в политике, и в теперешнем состоянии, в самых, наверное, отрицательных проявлениях каких-то политических поступков, и там тоже есть мораль, но она своеобразная. Потому что мораль есть и у воров в законе, да, мораль есть в разных сообществах, просто это другая несколько мораль. Поэтому мы сразу ограничиваем эти рассуждения вот именно христианской моралью, да, и христианскими заповедями. И зачем Бог давал заповеди Нагорной проповеди? Да? Для того, чтобы просто людей каким-то образом успокоить, настроить, как, опять же, многие критики христианства считают, что христианство – это религия, помогающая людям пережить вот какие-то неприятности жизненные, да? Некая анестезия, некое обезболивание всяких таких вот житейских проблем и болей. Вот. Но на самом деле, мне кажется, Христос дает эти заповеди как естественный и нормальный закон жизни, да, просто другого закона быть не может. И если человек будет воспринимать эти заповеди любви, прощения, да, смирения как какой-то аутотренинг, то есть который действует только тогда, когда ты сам себя в этом убедишь, ты вот сидишь в кресле, да, и настраиваешь себя, то есть как некая такая медитация. Я белая птица, летящая в синем небе. И в конце концов, ты действительно себе этой белой птицей будешь казаться. И вот так же здесь. Я смиренный, я такой вот... То есть, все это только для внутреннего настроения. То это одно. А если мы предположим, что все-таки есть Бог, который помогает нам, и которому мы даем своим послушанием, этим заповедям, возможность действовать в нашей жизни, в нашем мире, то, наверное, это будет другое. Потому что, на мой взгляд, вот эти заповеди, да, христианские, это именно как раз тот ключик, которым эта дверь для Бога в этот мир открывается. И когда мы эту дверь открываем, то Бог заходит, и то, что мы не можем сделать, то, на что у нас ума не хватает, Бог за нас делает. Помогает нам, и часто даже вот именно за нас делает. Вот. А то, что касается политики, да, то, что касается принятия каких-то исторически там важных решений, тут, я думаю, это особенно актуально. И человек, даже самый умный, там, какой-то гениально одаренный, талантливый, он должен понимать, что когда он принимает решения за такие огромные количество людей, за народы, за страны, то тем более он должен полагаться все-таки на помощь Божию. А если он по своим законам, которые с христианскими законами не совпадают, действует, то здесь помощь Божия просто ему не приходит. И решения поэтому принимаются такие, которые, казалось бы, временно приносят пользу и временно успех, а в долгосрочной перспективе они, как правило, заканчиваются крахом. Поэтому я не согласен с этой мыслью, что в политике мораль, нравственность несовместимы. Они, наоборот, должны быть совместимы. Все зависит только от тех людей, которые эту политику делают, и тех людей, которые на этих политиков снизу смотрят. Если они с этим соглашаются, то так оно и будет. Если нет, то будет что-то выравниваться, исправляться, наверное.
Не секрет, что в последнее время многие говорят о неосталинизме, о том, что сочувствие сталинским временам, оправдание репрессий стало очень распространенной такой мировоззренческой позицией. Как такие взгляды совмещается с внешним исповеданием православия? Вот недавно мы видели кадры, как какое количество людей на Красной площади в день смерти Сталина подходит к его могиле, возлагает гвоздики, чуть ли не на коленях стоят, кто-то молится и так далее.
Но это именно в головах людей, видимо, он сочетается. А по факту, на самом деле, вряд ли он может сочетаться. И то, что вот я начну по порядку, да, с тех слов, с которых вы начали вопрос, о эффективности и целесообразности, да, в политике. Так что считается эффективностью? Опять же, какие-то быстрые достижения, которые сразу, да, происходят, или последствия всех этих достижений. Если мы будем на политику большевиков, в том числе Сталина, да, смотреть вот в такой исторической перспективе, мы же не увидим, что это действительно эффективно и целесообразно было для нашей страны. Мы видим, что страна в яме оказалась, да, что страна в глубоком кризисе и политическом, и экономическом, и нравственном оказалась. Но только почему-то люди, считающие, что исторические законы – это законы, действующие 10, там, 20 максимум лет, да, связывают все эти проблемы только с 90-ми годами, с распадом СССР. А на самом деле исторические все вот эти вот законы, они гораздо действуют длиннее, понимаете, во времени, более пролонгированно. Поэтому причины многих теперешних бед как раз в той политике и нужно искать. Вплоть до, например, да, несколько исторических примеров. Униаты, например, да, чеченский народ, например. Да, то есть вот люди, не знающие то, что было с Чечней в 44-м году, да, депортация, они будут удивляться, почему потом вот в 90-х годах чеченцы так вот относились к русским, и почему разгорелся вот этот конфликт. Вот. То же самое униаты. Вот мы сейчас много говорим о тех проблемах на Западной Украине, да, которые возникают в связи там, с тем, что униаты отбирают храмы у православных. Но ведь опять же в 46-м году что было на Западной Украине, там, Львовский так называемый собор, да, который присоединил, насильно присоединил, да, Хрущев по прямому указанию Сталина, расправился просто с униатами, кого-то сослали, кого-то расстреляли, кого-то присоединили, и все те храмы, которые им принадлежали, отобрали у них. И вот обратите внимание, сколько времени, 50 лет проходит, 50 лет проходит, а это никуда не девается, да, ненависть во многом объяснимая, да, у многих униатов православных. И вот этот отрицательно отсроченный такой эффект, он по голове бьет даже не следующему поколению, а через поколение тем людям, которые уже забыли о том, что там происходило, да. И вы говорите о эффективности, целесообразности этой политики. Там никакой эффективности, но не вы, да, ну, то есть вы, да. То есть, там нет эффективности и целесообразности. Все это просто болезнь, которая загоняется еще глубже, а потом еще с большей силой развивается и убивает.
Ну, всегда говорят, Сталин выиграл войну. Если бы не Сталин...
Я не согласен с тем, что Сталин выиграл войну. Не Сталин выиграл войну, а все-таки народ выиграл войну. Потому что если бы Сталин один воевал, он бы первую неделю вообще не знал бы, что делать, да? Во вторую неделю бы он стоял на коленях, глядя в пустой угол, как некоторые, так сказать, говорят о том, что он молился, да? Но молился вряд ли о том, чтобы защитил Бог страну, а скорее всего он... Такие люди при всей своей, понимаете, бронзовости и при всем своем таком вот внешнем внешней схожести с памятниками, да, которые им ставят. На самом деле, часто бывают очень трусливыми людьми, на самом деле. И то, что он боялся лично за свою жизнь, это, мне кажется, никто подвергать сомнению не может, потому что явные были признаки паранойи, да, и мании преследования и так далее. Вот. А потом, что бы он там выиграл, если бы действительно речь шла только о нем, это уж учитывая его стратегический такой военный гений, в кавычках, да, вряд ли бы что-то он выиграл. Потому что его гений весь, да, я вот здесь уже говорю, может, даже без кавычек, без сарказма, что он был действительно гениальный человек. Но гениальность это была только одного рода, да, своеобразного. То есть это власти, который касался власти. То есть он знал способы и гениально как-то просчитывал эти все варианты только для того, чтобы сохранить лично свою власть. Вот, поэтому войну выиграл, конечно, не Сталин, а войну выиграл народ, и во многом вопреки, а не благодаря вот, как бы опять руководству этому. Хотя, с другой стороны, то, что касается сплочения, то, что касается железной руки, то, что касается там таких строгих мер, там, как, например, там, ни шагу назад и так далее, конечно, это тоже помогало выигрывать войну, но не на этом, только лишь выиграли мы все-таки эту войну. Во-вторых, конечно, жертвы, которые мы понесли во время этой войны, они просто удивительны, да, и ужасные, и огромные. Опять же, в сравнении даже с жертвами, которые понес противник. Поэтому я не думаю, что там имел место какой-то особый талант воинский. Просто вот мы на каком-то резерве еще, хотя вот многие со мной, опять же, не согласились, когда я сказал, что мы войну, опять же, Великую Отечественную выиграли и перенесли на резерве старых каких-то сил, еще, может быть, дореволюционных. Но, знаете, я как бы считаю, что это именно так было. Потому что если сейчас с нами что-то подобное бы случилось, да, какая-то постигла нас беда или испытание, то я не думаю, что мы с такой бы легкостью, с какой мы кричим, солидаризируемся с этой победой, со своими дедами, даже вряд ли с такой же легкостью мы бы победили своего врага теперь. Ну и, знаете, тут еще много, конечно, идет от просто от пропаганды, да, от того, что многие люди не образованы и не знают, да, всех последствий сталинизма и всех последствий репрессий, которые были. Вот. В 90-х годах такое было гуманистическая такая иллюзия, да, была, что вот если, как вот в свое время гуманисты, да, там считали, что если все люди будут знать, вот что есть добро, что зло, если они все будут понимать, то они и зло не будут творить. И вот так же в 90-х годах думали, если все люди сейчас вот архипелаг ГУЛАГ прочитают, то и все, то и сразу все точки над «и» будут расставлены, и никаких вопросов больше возникать не будет. Но на самом деле не так оказалось, да, на самом деле многие посчитали, что это вообще клевета, да, а другие люди сказали, ну и что, а все равно в космос, да, а все равно ядерная бомба, а все равно победа, все равно достижение, индустриализация и так далее. То есть здесь, да, какое-то удивительное вообще отношение к жизням человеческим, да, то есть это не считается. Буквально вот вчера ко мне один дедушка здесь подошел и говорит, а вот вы, батюшка, как считаете, когда было лучше, при социализме или при капитализме? Я говорю, ну, у вас вот сидел кто-то? Он говорит, да, сидел. За что? Ну, советскую власть ругал. И он считает, что этот его родственник, который ругал советскую власть и сидел, он за дело сел, понимаете? Ну, потом он мне много тоже всего приятного наговорил, конечно. Я понял, что его не переубедишь, он уже старый человек. Вот. То есть у многих людей сидели во время сталинских репрессий, близкие, да, родственники. У многих были расстреляны. Ну, я думаю, что человек в семье, который это произошел, ну, должен как-то все-таки относиться к этому однозначно. Однако же вот даже и среди этих не все так просто, не все так однозначно. Да более того, даже те, кто и сидели, понимаете, не все же понимали. Вот мой тоже прадед, который сидел, всю войну отвоевал, и потом в 1946 году сел до самой смерти Сталина, до 1953 года. Просто вот опять же за какое-то необдуманное слово, сказанное вот в приватной в какой-то беседе. Вот. Но он был вот убежденным тоже сталинистом до самого конца. То есть это не Сталин, Сталин этого всего не знал, это виноват Берия. и так далее. То есть у многих людей отношение к этому такое легкое просто из-за неосведомленности какой-то, да? А с другой стороны, что более печально, просто из-за отношения такого к человеческим жизням, очень низкая, низкая цена. У нас вот тоже на канале, на Волгодонском канале, который после войны уже строился, строили его, естественно, тоже в основном заключенные. И вот когда мне экскурсовод в музее этого канала говорит: ну а что тут, там погибло всего 2000 человек на этом канале. Я удивленно на него посмотрел, думаю, ну а разве 2000 человек это не много? Ну вот там трудилось, там десятки тысяч, погибло всего 2000. То есть 2000, понимаете, вот ради таких свершений уже вроде бы и ничего. Но когда речь идет о тебе, о твоей жизни, да, о жизни твоих близких. Вот, например, одна женщина, наоборот, мне рассказывала историю, которую ей, в свою очередь, бабушка рассказывала о том, как проходила коллективизация, да, расказачивание, коллективизация, вот эти все тоже мудрые и эффективные, и очень целесообразные, как казалось многим для того времени, вот, мероприятия. И вот она говорит: Сталину много можно простить, и я бы, говорит, много бы согласилась ему простить. Но то, как люди шли, выселенные, да, из своих мест в Сибирь, шли по этим дорогам, значит, неизвестно куда, совершенно пустое место, и как у них на руках замерзали младенцы, которых они не имели возможности даже похоронить, потому что конвой их подталкивал, да, и торопил. И они этих младенцев просто на обочину клали дороги и шли дальше. Вот это говорит, вот этого зверства этим людоедам, конечно, простить никак нельзя. И еще, опять же, большая ошибка, большое заблуждение, что мы говорим о Сталине лично, да, потому что не все лично от него зависело. Как сказал Довлатов, 4 миллиона доносов уже кто-то написал, и не Сталин совершенно написал их, да. То есть очень много от самого общества, от самих людей это зависело. И как тогда все это происходило, и происходило именно потому, что многие люди с этим соглашались, так и сейчас вот тоже очень многие люди говорят о том, что политика, вот все, власть, все это такое нехорошее, да, все это прогнившее, все это такое отрицательное. Но мы-то с этим соглашаемся очень как-то легко и просто. И, например, по опросам, один мне друг мой, который в ВУЗе работает, он говорит, что он проводил среди студентов опрос и задавал первый вопрос: какая самая такая вот сейчас прослойка населения, ну, скажем так, профессия, да, которая пользуется наименьшим авторитетом и больше всего вот не любит в народе кого? И ответ был такой у большинства студентов однозначно: чиновники. Понимаете? Второй вопрос. Да, второй вопрос задает он: кем бы вы хотели стать? Чиновником, совершенно верно, понимаете? То есть люди видят все это зло, люди с этим злом соглашаются, и люди даже готовы участвовать во всем этом, понимаете, зле. И они понимают, что вот эти все методы, да, которыми чиновники и чиновники пользуются и могут, так сказать, на этом обогащаться, там, делать себе житейское счастье, и это все, они бы этими методами тоже воспользовались очень легко. Поэтому тут дело не в Сталине, понимаете, а дело в нас, в тех людях, которые живут. И если вот многие там, и сейчас многие говорят о каких-то революциях, о каких-то переворотах, боятся этих революций. И я согласен с тем, что этих революций и переворотов надо бояться сейчас. Потому что если в теперешнем состоянии нашем, да, что-то меняется только сверху, а не меняется снизу, то будет еще хуже. Будут страшные вещи, когда действительно такая стихия, которая еще не научилась, так сказать, контролировать сама себя, получает свободу. Да? То есть, когда ослабляется власть сверху, да, то есть, конечно, бунт вот это бессмысленно, беспощадно и все только хуже. Поэтому не от власти все зависит, а от нас все зависит. И вот здесь, в иллюстрацию этого примера, этого тезиса, тоже одно такое воспоминание. Мы сидели один раз в храме, еще в Волгограде я служил, и там у нас была бабушка-сторож, которой лет уже было 70 с лишним. И вот мы на какой-то праздничной трапезе сидим, и разговор зашел о том, что как строили раньше добротно храмы. А этот храм тоже старый, он с конца 18 века. Ну, и не помню, как на эту тему мы вышли. Вот начали говорить о том, что яйца там замешивали в этот известковый, значит, раствор. И вот поэтому все такое прочное. И когда большевики взрывали эти храмы, так это было трудно. Не с первого раза это удавалось. Вот. И вот эта бабушка, она так сидит, значит, хлебает какой-то супчик. И между делом говорит, да, вот мы тоже, когда... В каких уж там годах, там, в 40-х или в 30-х, вот храм у нас был, а мы его разбирали, ломали, на свинарник себе строили. Тоже тяжело нам это давалось. Там приходилось ломами, значит, кирпичи эти выбивать из кладки. И такая пауза повисла. Да, все хлебать перестали, понимаете, все так на нее, немая сцена. Так. И она поняла, что она что-то не то сказала, и не там, понимаете. То есть, сколько раз мне приходилось встречаться вот с этими людьми, которые говорили, вот да, вот этот вот, все, все, все от власти зависело. Вот тогда была такая власть, и поэтому вот мы так себя вели. Да, да, мы во всем этом участвовали, и тогда участвовали, и сейчас. Поэтому от власти, как это ни странно звучит, не так много зависит, а больше зависит от людей, которые живут.
Кант считал, что истинная политика не может сделать и шага, не присягнув заранее морали. А на деле возникает такое ощущение, что даже приличный человек, приходя в политику, вынужден поступаться принципами и с волками жить, по волчьи выть. В противном случае его просто уничтожат или он перестанет быть политиком. Как вы думаете, может быть, нравственная политика – это вообще утопия? Вот вы могли бы назвать хотя бы одно имя из истории нравственного политика?
Я вот думал, да, об этом, и конкретных каких-то примеров мне не пришло в голову, но знаете, в чем дело? Во-первых, вот ту цитату Канта, да, ее же можно продолжить, и она продолжается так, значит, не присягнув там морали, да, так как мораль разрубает узел, который политика не могла развязать. Да, пока они были в споре. То есть, предполагается, что политика-то как раз этот узел и завязала, а потом же развязать сама и не смогла. А мораль этот узел разрубает, то есть, помогает на самом деле это решить, а не запутать или оставить без решения этот вопрос. Вот. То, что касается человека, который попадает во власть, там меняется. Да? Ведь любая добродетель христианская, она подвергается искушению, да? То есть испытанию. И это искушение бывает разным. Бывает вот таким обыденным, каким-то простым искушением, а бывает серьезным, сложным. Но этим добродетель как раз и, так сказать, этим и проверяется, укорененностью своей. Если этот человек под каким-либо там влиянием, да, влиянием среды вот этой политической, там, влиянием каких-то еще течений там меняется так легко, то, видимо, не так уж укоренены были все эти добродетели в душе этого человека. Вот. Мы просто, знаете, вот когда говорим об истории, когда говорим о политике, это вот удивительно, что речь идет всегда о каких-то войнах, да, о каких-то революциях, о каких-то отрицательных, как правило, событиях, да, ну, иногда победах, иногда поражениях, но все-таки в любом случае война, конфликт – это уже какой-то прорвавшийся гной, да, это какой-то прорвавшийся нарыв. Вот. И запоминаются в основном даты каких-то войн, даты революции, даты бунтов, даты убийств, например, там, тех же царей, тех же политиков. Да? Но ведь если в таких категориях мыслить, то, конечно, политика всегда будет связана и с теми политическими деятелями, которые именно в этом участвовали. Да? В том, что война состоялась, в том, что кто-то в этой войне победил, а кто-то проиграл. Но ведь на самом-то деле, ведь мы же не описываем обычный ход жизни, да, в политике и в истории. А люди-то жили, а люди-то воздухом дышали, люди-то не гибли, например, в какие-то промежутки этого времени. И они для историков, ну, может быть, не так интересны были. Поэтому мы не столь много можем об этом сказать. Но я убежден совершенно, что все то благое, все то настоящее, все, что осталось в истории со знаком плюс, а не со знаком минус, все это было как раз тем самым примером поступка, политика там, или нескольких политиков, или там каких-то руководителей, царей, там, правителей, князей, которые делали это именно вот руководствуясь именно нравственностью, именно заповедями Божьими. а не только детерминированы только политически, да. Поэтому каких-то вот примеров. Но у нас, например, много, да, в истории Русской Православной Церкви все же много благоверных князей, так называемых, да, благоверных князей, лик благоверных князей. Я думаю, если в их житиях, в их жизни посмотреть, там этих поступков будет достаточно много. То, что касается подвига, да, вот самого понятия подвига. Подвиги совершают, опять же, не только политики, но бывает и среди политиков, и среди, опять же, там, правителей тоже те, кто совершает подвиги. Я думаю, тоже в основном, вот, ведь подвиг это что? Это какое-то самопожертвование. Это не когда ты народ кидаешь в топку революции, в топку коллективизации, в топку гражданской войны, в топку мировой войны. Да? Это не подвиг, это ты кого-то, кем ты жертвуешь, а когда ты с собой жертвуешь. Да? И в том числе иногда даже своей политической карьерой. В том числе, между прочим, даже своим добрым именем, например, как патриарх Тихон, когда он понимал, что некоторые его решения, некоторые его высказывания вот, зачеркнут как бы, его имя в истории, но он не думал об этом, а думал о том, какую пользу он принесет людям и церкви. Я думаю, среди обычных-то мирских политиков тоже этого немало было. Но, к сожалению, такой пример... Ну, там вот, царь, опять же, Николай II, да? Я без особого, так сказать, такого уж и без особой идеализации к его правлению отношусь. Но, тем не менее, все-таки, как он жизнь свою закончил, да? И у него были варианты спастись, у него были варианты призвать на свою защиту, опять же... войска той же белой армии там, и так далее. Да? Но он всего этого не сделал, понимая, что в какой-то степени он, может быть, даже отвечает за свои неправильные политические поступки. Я думаю, вот в этом плане этот человек поставил на первое место заповеди Божией, а не себя, да, не свою жизнь и даже не жизнь своей семьи. Вот. И тоже, по-моему, этот его поступок очень многих же предотвратились, да, многие жертвы, которые могли бы быть. Ну, не знаю, о чем еще можно вспомнить. Да можно, но да, к сожалению, что-то так вот я уж прям больше не вспомню, наверное.
Невозможно найти политика, который бы вот однозначно мы могли сказать, что это вот был моральный и нравственный человек, а всегда вот о политиках говорят, да вот с одной стороны, вот вроде бы вот при нем вот это было хорошо, но, к сожалению, вот так, с другой стороны он вот сделал много плохого и так далее. Может быть, это связано с тем, что как говорил Бердяев, некая демоническая печать лежит на государстве. Он же писал, что государство всегда подает голос за казнь Христа. В этом его рок. То есть вообще от государства, что называется, ждать чего-то хорошего не приходится. А возможно ли осуществление государства, основанного на христианских принципах, или это утопия?
Не, ну это, конечно, утопия. Конечно, это утопия. И, собственно говоря, Христос, если бы это было возможно, он бы дал бы, опять же, какие-то методы для этого осуществления. Но он же много раз говорил, что царство мы не от мира сего. И, видимо, самая большая ошибка большевиков была именно в этом, что они хотели осуществить эти все принципы. Ну, не все, но вот основные принципы справедливости, да, здесь и во всем масштабе, и во всем объеме. Правда, мешали им некоторые люди, с которыми они, так сказать, с легкостью расправлялись. Да? Причем не некоторые люди, а целые классы даже. Ну, вот так. А на самом деле, конечно, вот если говорить о теократии, да, если говорить о каких-то вот моделях общества и государства, прям всецело основанного на христианских принципах, конечно, это будет или натяжка какая-то, или самообман, как, может быть, это было как раз до революции, да. Ну, или это будет изменение как раз самих христианских принципов, понимаете, которые уже, опять же, поменяют формулировку, конечно. То, что касается самой природы государства, конечно, ведь нас в детстве учили, еще в те времена, 80-е годы, это было основным определением самого понятия государства. Государство – это машина, да, инструмент подавления, да, это всегда власть, это всегда насилие над теми людьми, которые законы этого государства выполнять не хотят. И тут уже все зависит, конечно, от законов, от тех законов, которые это государство принимает. Потому что очень легко, так сказать, подогнать любого человека под несогласие, да, с какими-то существующими законами, просто поменяв закон. Вот. Поэтому, да, это подавление, да, это насилие, да, это то, что нельзя считать освященным таким божественным промыслом изначально, а то, что все-таки является каким-то божественным попущением. Да? Учитывая то, что вообще и природа человеческая изменилась и исказилась после грехопадения, и в человеке остались какие-то понятия об идеале, да, но все-таки они, опять же, вряд ли сейчас выполнимы, исполнимы. Да? Поэтому вот мне всегда вспоминается вот этот сюжет евангельский о трех искушениях Христа, да, после его крещения. Ведь второе искушение как раз, второе, третье искушение, оно как раз об этом-то и было, что и показал дьявол Христу все царства мира в мгновение, да, показал и сказал, если ты мне поклонишься, то я всю власть над этими всеми царствами тебе дам, потому что она принадлежит мне. Понимаете, вот это ключевое слово, которое мы почему-то, опять же, не так часто цитируем, как пресловутые слова апостола Павла о том, что всякая власть от Бога. Да? Вот. Хотя ее тоже, эту фразу, эту цитату интерпретировать можно, ну, не совсем так, как обычно мы это делаем. Вот. То есть, оказывается, эта власть, политическая власть над государствами, принадлежит дьяволу. И дьявол, не стесняясь в этом перед Христом, Христу признается, да?
Получается, Бердяев прав, да, про печать демоническую.
Так значит, есть эта печать действительно. И надо просто, с одной стороны, да, это понимать, но она, эта печать демоническая, она же не только на государстве, не только на политике, не только на власти. Она на многом лежит. Демоническая печать, например, лежит на отношениях между полами. Так? Демоническая печать лежит вообще на отношениях между людьми. Особенно в наше время, особенно сейчас, когда люди почему-то изначально, априори еще не успев почему-то друг с другом познакомиться, друг друга узнать, уже как-то заранее друг друга ненавидят. Понимаете, очень многие. И во взглядах, вообще в отношениях, когда любой человек, ну, готов выскочить из своей машины, например, да, из-за какой-то ерундовой царапины на железке, взять биту и по голове этой битой бить другого человека. Это же тоже некая демоническая печать на отношениях. Так вот, Господь и дает нам инструменты и методы, чтобы противодействовать этой демонической печати. Во-первых, какая печать? Печать дара Духа Святого, понимаете, который дается нам в момент крещения. И мы забываем, что каждый христианин этой печатью запечатлен. И если бы мы осознанно вспоминали бы это почаще, то никакая бы эта демоническая печать никакой власти не имела. Ни на отношениях между полами, ни на отношениях между людьми, ни на каких-то, например, там, а творчество, вот согласитесь, да, вот творчество, там, человек там художник или человек музыкант, там же тоже демоническая печать на его творчестве лежит, потому что вначале он начинает как творец, а потом примешивается гордость, а потом примешивается уже желание, да, славы, тщеславие там, и так далее. И на всем этом тоже демоническая печать. То есть демоническая печать не только на государстве, а на всем этом мире, который искажен, да, искажен под воздействием от падения от Бога и греха. Но Господь вот именно в этот мир пришел. Понимаете? И именно в этот мир привнес свои законы, по которым, если бы этот мир жил, то эта печать, она бы просто самоликвидировалась, ее бы просто не было. Но опять же, в том, что, вернее, иллюзия того, что все люди действительно будут жить по-христиански, это тоже своеобразная утопия. Да? И эта утопия считается самим Христом, когда он называет христиан малым стадом. Он говорит, не бойся, малое стадо. То есть, опять же, предполагается, что не все люди стали христианами. И вот у нас сейчас это тоже интересно. У нас иногда возникает такое настроение, такое желание обратить всех к вере в Бога во что бы то ни стало. То есть, чтобы человек... Вот, особенно это касается, да, священников, которые воспринимают какие-то свои неудачи, свои проповеди, да, как нечто неестественное и ненормальное. И они говорят, ну что же, вот я вот 100 человеком говорил проповедь там, ну, предположим, не в церкви, а где-то в таком месте, в другом, да. И только один человек ко мне подошел и после этого что-то спросил, и потом пришел в храм и действительно уверовал в Бога. Ну почему же? Видимо, я что-то недообъяснил. Видимо, я что-то недосказал этим людям. Видимо, вот я такой косноязычный, негодный, вот и неправедный, неблагочестивый, что эти люди вот что-то недопоняли. Так ведь в самом деле-то, а Христос когда проповедовал? Сам Господь, сам Бог воплотившийся, да? Ведь тоже не все люди уверовали в Него. Не все люди за Ним пошли, а именно вот это малое стадо. А когда апостол Павел в Ареопаге проповедовал, опять же, сколько там сидело этих людей, мудрых, образованных, и только один к нему подошел после его речи, которая фактически провалом закончилась, да, заинтересовался чем-то и стал христианином. То есть, на самом деле, КПД проповеди, он невелик. И Христос поэтому вот и говорит, что вас, христиан, всегда в этом мире будет меньше, чем всех остальных людей. Но именно это малое стадо, ведь Христос в другом месте, как называют, солью, да, солью, которую весь этот мир будет осаливать, просаливать, не давать ему загнить, не давать ему совсем в этой греховной плесенью покрыться, да. Вот. Но если соль потеряет силу, да, то чем уже тогда сделаешь ее соленой? К чему она тогда будет годна? Ни к чему. То есть вот у нас мало христиан, да, и всегда было на самом деле, и сейчас тоже мало. Но от нас очень много на самом деле зависит в этом мире. Потому что вот Господь именно по нашей преданности Ему, да, наверное, этот мир еще и терпит, может быть. Поэтому это я говорил о природе, да, государства, о том, что, конечно, многие, понимаете, многие проецируют вот эти все земные вот эти отношения царя, подчиненных, да, на божественные, на небесные. И как бы этим самым освещают вот эти все, этот весь порядок и всю эту иерархию. Если вот на небе иерархия, там царь, там подчиненные, там власти, господство, силы, ангелы, там и люди праведные, где-то святые, то и здесь вот вся эта иерархия должна быть.
А демократия в аду, это уже стало таким общим местом?
Нет, то это я говорю не с тем, чтобы там против или за демократии что-то, или против или за монархию. А я просто говорю, что были попытки как бы вот оправдать государство, то есть осветить, не просто оправдать, а вот именно осветить его и сказать о том, что это божественный промысел, да, это то, что обязательно должно быть, и, в общем-то, по-другому и быть не могло, и не должно было быть. Я считаю, что на самом деле все-таки это некое попущение, да, это то, что касается насилия, то, что касается ограничения все-таки свободы, это все было, стало нужным только потому, что грех в мире появился, да, если бы не было греха, я не думаю, что эту свободу надо было бы ограничивать и кого-то надо было бы к чему-то заставлять, но опять же, это, конечно, утопия.
Отец Дмитрий, а вот такой вопрос важный, которым еще Бердяев задавался, да? Почему у нас считается многими людьми, что заповеди, которые важны для каждого человека, которые даны Богом человеку, они никакого отношения не имеют к государству? Вот я цитату просто дам тут из Бердяева, он писал: «Никто не мог никогда толком объяснить и оправдать, почему несомненные пороки и грехи для личности – гордость, самомнение, эгоизм, корыстолюбие, ненависть, кровожадность и насильничество, ложь и коварство оказываются добродетелями и доблестью для государства и наций». И он называл это самой большой ложью мировой истории. На самом деле, в какой степени заповеди, данные человеку, относятся к государству как таковому? И почему сейчас общим местом стало считать, что государство может убивать, может осуществлять свои сугубо экономические там цели и интересы, не считаясь с жизнями людей и так далее? Что это норма такая?
Ну, видите, мне кажется, это во многом из-за того, что наше христианство очень теоретично сейчас для многих. То есть мы, если выполняем какие-то заповеди, если выполняем какие-то правила, да, особенно внешние там правила церковной жизни, то мы не видим, в общем-то, каким последствиям это приводит. Нас, конкретно нас, то есть тех людей, которые выполняют эти заповеди. Мы ждем награды за это там, в Царстве Небесном, да, где-то в другом мире. Но а в этом мире кажется нам, что это, ну, это не работает, понимаете? То есть вот мы простили кому-то, да? А человек все равно там остался врагом и делает нам гадости. Да? Мы сделали кому-то добро, а человек, опять же, сделал нам какое-то зло, несмотря на это. То есть, понимаете, во-первых, вот наше теоретическое христианство, оно должно все-таки воплощаться в практику. И мы должны понимать, что действие, опять же, действие Бога через тебя в этом мире, оно гораздо сильнее, оно гораздо правильнее, оно гораздо мудрее, чем любое мое действие. Какой бы я, еще раз повторяю, какой бы я ни был умный, там, семи пядей во лбу. И вот эти заповеди, я опять этот образ повторю, это то, что открывает, тот ключ, который открывает двери в нашу жизнь Бога. Я вот не знаю, понимаете, я, конечно, много примеров там есть, когда, опять же, исполнение заповедей кончается внешним таким крахом, да, но мне кажется, и у меня таких примеров очень много было, когда вот, ну, такие вещи, как там, не отвечай злом на зло, там, прости человека. Они все расставляют по своим местам уже здесь. Не только в Царстве Божьем человек получает награду, а уже здесь он получает какой-то, так сказать, нормальный результат от исполнения этих нормальных, опять же, законов. Вот. Почему у нас такое отношение к государству, как к чему-то отдельному, опять же, от человека, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, но вот, видимо, это связано со многовековой такой традицией обожествления, да, власти, которая там даже не в христианской культуре, а вообще там во всех культурах присутствовала, да, начиная там с египетской, да и даже раньше, например, да, когда и фараон обожествлялся, и император римский обожествлялся, и в какой-то степени и наш царь тоже считался помазанником, значит, опять же, не совсем обычным человеком, а каким-то особенным, которому больше разрешено, да. Ну, я не знаю, почему так произошло сейчас. Каким уж помазанником был тот же самый Сталин, да, которому мы столько простили, да, столько ошибок и столько крови.
Общим местом уже стало, люди напоминают, говорят, вот если бы там, ну, Чикатило какой-нибудь, да, сравнить количество его жертв и количество жертв сталинской этой машины репрессивной. Казалось бы, это совершенно несоотносимо, но Чикатило для нас маньяк, убийца, и никому в голову не придет ставить ему памятники, а вот отношение к Сталину совершенно другое, именно с той точки зрения, что это действовало все государство, вся вот эта вот репрессивная машина, и значит, для этого были какие-то основания, для этого были какие-то рациональные объяснения, почему тогда необходимо было вот именно вот так вот себя вести.
Ну, ведь, видите, хороший пример привели насчет Чикатило, да, ему почему памятники не ставят? Потому что всем понятно, что это просто нелюдь, просто жестокий человек, просто вот такой, да, недочеловек даже, скажем, который все это делал только ради своих каких-то, опять же, для нас непонятных удовольствий, да. Ну, а если мы продлим этот образ, если мы его разовьем как-то, да, и представим, что этот Чикатило, который убивал женщин, да, что он их убивал не ради своего удовольствия, а ради того, чтобы потом, ну, предположим, их органы внутренние, которые он вырезал, продавать куда-то за большие деньги за границу, а потом на эти деньги, понимаете, строить заводы, строить школы, строить больницы и так далее. То есть такой Юрий Деточкин. Помните, да, Юрий Деточкин, берегись автомобиля, он же тоже воровал эти машины, но он-то потом эти деньги, как ему казалось справедливо, распределял, да, тем, кто в них нуждается. И вот этот Чикатило был бы таким вот Юрием Деточкиным. Интересно, вот интересно, у кого-нибудь бы, опять же, поднялась рука оправдать его или действительно поставить ему памятник. Я вот не думаю, что это бы произошло. Наверняка все-таки, несмотря на все это, к нему бы однозначно люди относились. Но вот то, что касается Сталина, понимаете, нет, все равно это оправдано. У меня еще, знаете, какая мысль возникает, что ведь мы, то, что мы сейчас есть, да, вот то, что сейчас есть русский народ, это совсем не то, что было раньше. Это совсем не то, что было до революции, да, это не совсем то даже, что было во время Великой Отечественной войны. Это народ все-таки другой, который очень сильно изменился под воздействием вот этого такого, скажем, естественного, а может быть даже не совсем естественного отбора. И вот наш народ был за этот 20 век столько раз через сито различные, различного калибра, да, просеян, что, знаете, я боюсь, что как раз остались-то как раз именно те люди, которые все это, может быть, и делали, понимаете? Все эти приговоры приводили в исполнение, все эти доносы писали, да? По крайней мере, этих людей очень и очень много осталось. И они растворились, кто-то из них, конечно, уже умер, да? Но ведь остались их дети, остались их внуки, которые гордились тем, что вот с этим синим околышем, значит, их прадедушка или дедушка носил фуражку, и там вот все это он служил, и даже ордена после него остались, понимаете? То есть, если мы вот эти все гвоздички, которые так трепетно, да, и красиво положены к могиле Сталина, посчитаем, то как раз это будут как раз от тех людей, вот, которые это оправдывают, и вполне, вполне понятно, что они это оправдывают, да, потому что это их предки как раз все это делали. Но извините, а кто голос-то поднимет за тех людей, которые были раскулачены, расказачены, которые были расстреляны, которые были во время гражданской войны уничтожены, да, то есть целыми классами, там, целыми сословиями просто уничтожали людей. Почему мы у них не спрашиваем, а как бы вот они отнеслись к этому ко всему? И почему никто из живых не хочет именно выразить их, выступить их адвокатом, да, то есть говорящим за тем, кто за них говорит? Я считаю, что они тоже на это право имеют, и они ничуть не меньше русские, чем мы, и они ничуть не меньше, так сказать, внесли в нашу культуру и в нашу историю, чем мы. И поэтому даже какая-то историческая справедливость должна быть в том, чтобы дать им право хотя бы с того света, да, какую-то свою резолюцию по этому вопросу тоже поставить. Вот еще интересно, понимаете, сейчас, видимо, вот как католики в свое время, да, для того, чтобы какие-то богословские новые какие-то теологумены, да, свои оправдать, придумали чистилище, понимаете? То есть у меня такое чувство, что сейчас многие люди придумали какое-то особенное царство Божие, особенный рай для политиков, понимаете, в которые они будут попадать, и там их судить будут уже, судить будет Бог по другим законам. Если мы, так сказать, внесем в свою догматику, так сказать, этот политический рай, тогда, я думаю, можно уже к государству и к государственным деятелям те же заповеди не применять, что к личности применяются.